Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 577-я у нас с вами сегодня встреча. И мы с вами сегодня завершаем наши беседы по посланию к Галатам. Это одно из самых, некоторые говорят, самых резких, да, пожалуй, это и так, самых резких писем апостола Павла, потому что Павел обращается к церкви, у которой серьезные проблемы. Эти проблемы надо решать. Когда Павел пишет об этом, кто-то из слушателей готов услышать, кто-то из слушателей готов принять, кто-то начинает лично нападать на апостола Павла. И апостолу Павлу нужно говорить со всеми этими людьми. Но в самом конце своего послания апостол Павел говорит о трех почерках. Это последний раздел послания, это заключение. Начинается оно с 11 стиха, который мы с вами в прошлый раз уже читали. И мы в прошлый раз с вами видели личный почерк апостола Павла. 11 стих я прочитаю еще раз. «Видите, как много написал я вам своей рукою». Мы обратили внимание на то, что есть две возможности переводить этот текст. Либо «много написал», в смысле «много текста», либо «большими буквами». И мы пришли к тому, что все-таки в данном случае Павел говорит о том, что написал «большими буквами». Интересно вот что. Мы ведь с вами беседовали неоднократно и в связи с посланием к Галатам тоже о том, как важно, чтобы наша жизнь христианская проявлялась на практике, в нашей повседневной жизни, в семье, на работе, в учебе, в общении с людьми. Если не проявляется, то это серьезная проблема. И вот нужно понимать принцип, что посеешь, то и пожнешь. Каждый из нас, конечно, когда-то сталкивался с этим принципом в конкретных обстоятельствах, в конкретных последствиях своих действий или своего бездействия. И вот апостол Павел говорит о том, как обстоятельства жизни накладывают влияние и на это письмо тоже. Он пишет крупным почерком. Он пишет таким образом, потому что, как мы уже видели в 4 главе, у него проблемы с глазами. Однако он не сдается, он продолжает писать. И вот тот факт, что он пошел на это, тот факт, что он все-таки пишет этим людям, несмотря на то, что ему трудно, несмотря на то, что в этот момент у него нет секретаря, который мог бы ему помочь, этот факт указывает на то, сколь заботился апостол Павел о христианах в Галатии. Вот кто-то мог сказать: «Не-не-не, Павел ищет своего». Однако прочитайте текст апостола Павла. Вы убедитесь, что это не так. Вы убедитесь, что пишет он с заботой о своих читателях, с заботой о людях, многих из которых он ведь, скорее всего, знает и лично тоже. 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти». Иными словами, давайте с конца начнем. Для Павла это очень важная история. Он говорит о мотивации этих иудействующих людей, которые пришли в галатийские церкви. Он говорит о том, что они хотят похвалиться. Они хотят, чтобы эти христиане в Галатии могли быть записаны как результат их труда. То есть они хотят записать вас на свой счет, как людей, которых они обратили от лжи к истине. Галатийские христиане должны были обрезываться, по большому счету, не для того, чтобы соблюсти закон, потому что апостол Павел замечает это. Люди, которые проповедовали такое обрезание, сами не соблюдали закон. Они не могли соблюдать закон. Но им было важно иметь свои результаты. Вот их заботили не люди, их заботили не отношения людей с Господом, их заботили результаты. Их заботила, если хотите, современным языком, статистика. Еще в этом фрагменте очень легко проповедовать законничество. И проповедь законничества очень легко воспринимается. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Вот такое противопоставление. С одной стороны, проповеди законничества, в данном случае обрезание. С другой стороны, проповеди креста Христова. Эти люди не хотят быть гонимыми. Им гораздо проще говорить: обрезывайтесь, соблюдайте эти внешние знаки. Но крест Христов, цена крови Христовой бесценной, все это как бы отходит на второй план. Кстати, очень легко также настаивать, чтобы другие соблюдали закон. Вот чего нам не хватает, и мне лично тоже не хватает, так это благодати по отношению к другим людям. Понимаете, человеческое сердце убегает от благодати. Это и есть часть того, что мы называем библейской фразой «соблазн креста». Или скандалос, буквально скандал креста. Человеческое сердце говорит, особенно если мы уже, как нам кажется, чего-то достигли в этой жизни, оно говорит примерно следующее. Ну вот я-то старался, и у меня-то получилось, и вот ты теперь будешь корячиться, ты теперь будешь пытаться что-то сделать, потому что если я старался, а у тебя все по этой твоей благодати, то зачем я старался? Это же несправедливость. Еще раз подчеркну. Жизнь христианина неизбежно будет меняться. Вот просто неизбежно. Потому что это плод, который производит в нас Дух Святой. И слава Богу, это действительно здорово. Человеческое же сердце, сердце, которое действует по закону, говорит иначе. Вот исполняй это, и тогда будешь христианином. Аналогия примерно такая. Есть комната, которой предполагается, что вы, когда будете находиться, сделаете то-то и то-то и то-то. Так вот, два подхода. Первый подход. Ты сделаешь, когда уже попадешь в эту комнату. Или второй подход. Ты будешь делать все это, чтобы попасть в эту комнату. Спасение по закону или попытки спасения по закону. Это второй подход. Чтобы Бог на тебя, ну, как-то более милостиво посмотрел, что ли. Делай одно, другое, третье. Спасение по благодати. Ты сначала получишь Божию благодать, и Он будет давать тебе силы жить иначе и противостоять греху. Кстати, те люди, которые сегодня говорят, что живут по закону, они ведь тоже не живут по закону. Я недавно говорил с одним человеком, который, ну, скажем так, мы познакомились с ним, когда он не знал, что я христианин. Я практически ничего о нем не знал. Я только услышал, как он матерится. Вот матерился он настолько отборно, что на нашей стройке, которая раньше была недалеко от нашего дома, ну, ему бы, наверное, просто позавидовали. Потом он меня спрашивает: а ты чем занимаешься по жизни? Я говорю: ну, я журналист, пастор, проповедник. Проповедник. Да, говорю я. Он говорит: классно. Да я тоже живу по Нагорной проповеди. Ну, или, по крайней мере, сказал он, увидев в моем лице недоверие, стараюсь. Я говорю, ну и как, получается? Он говорит, ну, в общем-то, обычно да. Я говорю, ну, подожди, скажи, пожалуйста, у тебя были ситуации, когда ты кого-то очень сильно обругал, вот ближнего своего обругал так, что... Ну да, вот сегодня с утра, говорит он мне. Я говорю, так значит, у тебя плохо получается жить по Нагорной проповеди? Он говорит, ну в этом плане, ну... Я говорю, скажи, пожалуйста, а у тебя было так, что ты смотрел на женщину с желанием, с вожделением? Он говорит, кто же на них с вожделением не смотрит? Или с этим, с желанием с вашим? Я говорю, так значит, у тебя плохо получается жить по Нагорной проповеди? Он говорит, ну да, в этом плане тоже плохо получается. Я говорю, и ты говоришь, что живешь по Нагорной проповеди? Понимаешь, в этом своем утверждении ты становишься ни много ни мало, а лицемером. Такому человеку нужна Божья благодать. Иначе, ну никак, вот просто никак эту проблему не решить. Ну и дальше, 14 стих 6 главы послания к Галатам, апостол Павел делает такое противопоставление. Вот вам проповедуют, потому что вами хотят похвастаться. А дальше 14 стих. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Между Павлом и миром стоит крест Иисуса Христа. Кстати, в таком же положении находится и любой верующий человек. Нам нечем хвалиться. Нет у нас никаких духовных заслуг или духовных достижений. Если уж и хвалиться, то только единственно крестом Иисуса Христа. Идем дальше, 15 стих. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Апостол Павел говорит нам о втором из трех почерков. Помните, мы заметили первый почерк, это его личный почерк, почерк апостола Павла, который представлен нам в 11 стихе. Вот второй почерк представлен прямо здесь. Оказывается, ни обрезание, ни необрезание перед крестом Христовым ничего не значит. Единственное, что действительно имеет ценность, это новое творение. Часто люди хвастаются, какими они были грешниками. Знаете, такое типичное свидетельство о покаянии. Вот я был во всех грехах сразу, и чем больше, тем лучше. И потом Бог меня спас. И зачастую в таких свидетельствах о грехе говорится больше, чем о спасении. Человек с таким смаком рассказывает о своей прежней жизни, что думаешь, ну, явно в этом чего-то не так. Другие люди рассказывают о своей праведности. Они хвалятся своими достижениями в жизни христианской. Однако получается, что все это не важно. Вот просто не важно и все.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание». Теперь самое главное. Я предполагаю, что кто-то обидится на меня за эти слова, но у меня нет выбора, потому что мы читаем Библию всю, целиком, с начала до конца, и комментируем. Я должен это сказать. Павел не говорит... Вы знаете, ребята, знаете, галаты, иудаизм штука хорошая, но христианство лучше. Если бы он так говорил, вот похвалил иудаизм, похвалил законничество, а потом бы сказал, ну, все-таки христианство лучше, поэтому сделайте, пожалуйста, такое внутреннее обновление от вашего иудаизма к христианству. Если бы он это говорил, то ни у кого с этим не возникало бы никаких проблем. Но Павел говорит иначе. Он говорит, христианство – это единственное, что что-либо значит. Иудаизм в этом контексте не значит ничего. Эта система была необходимой для иудейского народа, для того, чтобы привести ко Христу, для того, чтобы указывать на Божью милость, на Божью праведность до того, как пришел Христос, для того, чтобы через очищение показать, насколько мы на самом деле нечисты перед Богом и насколько мы нуждаемся в Его чистоте, для того, чтобы через жертвы показать, насколько важно нам с вами быть со Христом. Просто другого пути не существует. Это было показано сначала иудеям. И интересно, что многие это видели. Точно так же, как сегодня, читая Ветхий Завет, это видим мы. Так вот, Павел говорит фактически о том, что законнический иудаизм – это ничто. Обрезание, как, кстати, и не обрезание, это ничто. Единственное, что имеет смысл – новая природа, новое творение, почерк Святого Духа в нашей жизни. Вот это второй почерк и единственное, что имеет ценность. Да, кто-то на это обидится. Обижались на Павла, возможно, обидятся и на нас в этой трансляции. Ну что делать? Я ничего по этому поводу не могу сделать. Потому что черным по белому мы читаем здесь, в этом стихе, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. Причем как ни переводи, получается ровно то же самое. А дальше пропущенное слово или подразумевающееся слово, а значит новая тварь, новое творение. Это второй почерк. Почерк Святого Духа. Сегодня есть немало людей, которые пытаются разбавить христианство. Штука в том, что при этом оно перестает быть христианством. А теперь подходим к последнему почерку. Апостол Павел отлично понимает, что не всем понравится то, что он напишет. У него есть еще один аргумент, который он здесь и использует. Интересно, что к этому аргументу он переходит только сейчас, в конце послания. Интересно также, что в истории церкви этот аргумент порой искажали. Ну, давайте сначала прочитаем, что написано. «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Апостол Павел указывает на те язвы, на те знаки, на те раны, которые есть на его теле. На греческом языке здесь используется слово «стигмата» – раны Иисуса Христа. О чем он говорит? В некоторых церковных традициях существует взгляд на то, что вот праведность приводит к возникновению особых ран, особых знаков на теле человека. Ну давайте же, наконец, читать Священное Писание. Вот то, что написано. Апостол Павел нигде не говорит: «Знаете, ребята, я был таким праведным, что у меня тут эти раны открылись». Апостол Павел говорит о другом. Давайте вспомним то, что мы уже читали. Ну, например, второе послание к Коринфянам, 11 главу, 23 стих. «Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо больше был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, ну и так далее. Какие, простите, раны от великой праведности?» Вот настолько человек праведный, что раны Христовы открываются. Друзья, давайте просто читать Священное Писание. И вот тогда вы увидите очень простую вещь. Апостол Павел указывает на то, сколько страданий он перенес в своем теле. Этот человек действительно несет на себе знаки Христа. Потому что каждый побой, каждая рана – это новые знаки. Страдания Христовы написаны на теле апостола Павла крупным почерком. Это были его стигматы. Кстати, когда в те времена ловили беглого раба, ему ставили такое клеймо. Клеймо это указывало, что он принадлежит хозяину. Похожее клеймо, кстати, ставили и воинам, для того, чтобы указать на этом клейме, к какому отряду и какому командиру они принадлежат. Это было клеймо данного командира, данного хозяина. Ну а Павел говорит, что он несет на себе знак Иисуса Христа. Он говорит, просто посмотрите на мое тело. Ну то есть, если вы не верите, что я искренне вам все это говорю, посмотрите на меня и задумайтесь, а если не искренне, если ради корысти, то стоило ли мне страдать? Да, Павел был обрезан. Кто-то из наших слушателей, принадлежащих к иудейскому народу, к избранному народу, скажет, ну как же вы можете все это отрицать? Не мы, апостол Павел. Он был обрезан, но тут он говорит, во Христе все это ничего не значит. Помните, что обрезание было дано как знак. Апостол Павел говорит, у меня есть еще знаки. Я не буду ими хвалиться. Но посмотрите, на его теле печать Христа. Есть еще одна важная вещь. На нашей жизни, на нашем сердце печать Христа, если в нас действует Святой Дух. Это готовность благовествовать Иисуса Христа, этот плод Святого Духа, вот все это должно отличать нас с вами сегодня. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость. И Израилю Божью. Кстати говоря, некоторые на основании вот этого фрагмента в 16 стихе говорят о том, что церковь заменила собой Израиль, стала как бы новым Израилем. Однако апостол Павел очень четко указывает на будущее Израиля. Израиль как нацию нельзя путать с церковью, с Израилем Божьим, если хотите. И апостол Павел очень личное здесь замечание это делает. Никто не отягощай меня. То есть, в конце концов, ребят, сейчас, извините, я переведу это именно так, отстаньте. Вот вы, которые пришли в Галатийской церкви для того, чтобы проповедовать обрезание, вы просто посмотрите. И, может быть, если я вас до сих пор не убедил, может быть, вот это будет для вас убедительно. Может быть, вы сейчас отстанете. Апостол Павел завершает это письмо 18 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья». Аминь. Эти люди – братья. Кстати, с духом вашим, а ведь в духе галатов действует Иисус Христос. Апостол Павел обращается к этим людям, и несмотря на все те испытания, несмотря на все те проблемы, несмотря на все те противоречия, которые были между Павлом и галатами, он напоминает им главное. Христос с ними. И вот это действительно то, чему никак не возразишь. Мы с вами завершаем наше путешествие по посланию к галатам, а в следующий раз возвращаемся в Ветхий Завет. Готовьтесь, пожалуйста, читайте одно из самых загадочных, самых непонятных книг Ветхого Завета. Возможно, кстати, одно из самых древних книг Ветхого Завета. Об этом мы поговорим еще подробнее. Книгу Иова. Читайте и молитесь и о себе, и о всей нашей команде. А пока всего доброго, и да будет с каждым из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.